Игорь Негатин. Лишнее золото. Книга четвертая. Наедине с мечтой. Семнадцатый год при тысячеслению нового мира. Кадис. Не иначе сам шайтан проклял этот заказ. Я вожусь с ним второй день подряд, но конца края не видно. Уже испортил две восковые заготовки и задницей чувствую, что испорчу третью. Сам виноват. Вместо того, чтобы сосредоточиться на работе, сижу и думаю о совершенно посторонних вещах. Точнее, о посторонних людях. Если быть предельно точным, о своем заказчике. Он мне не нравится. Жутко не нравится. С одной стороны, он же не золотой доллар, чтобы всем нравиться, верно? Его дело высказать пожелание, заплатить и удалиться, открыв задницей дверь. Я вздохнул, посмотрел на эскиз и отложил заготовку в сторону. Даже близко не похоже. Так иногда бывает. Карандашный рисунок не хочет оживать в куске модельного воска. А это значит, в нем нет души. Надо сделать перерыв, иначе опять испорчу и придется начинать все заново. Асланбек, так он себя назвал, долго и очень нудно расписывал свои фантазии. Отбросив словесную шелуху и гортанный акцент, все его пожелания можно свести к трем фразам. «Красиво хочу, да. Богато и красиво, понимаешь? Злой лев с гривой и два брюлик». Если перевести все вышесказанное на нормальный русский язык, то господин Асланбек заказал массивный золотой перстень с изображением оскаленной львиной морды и двумя бриллиантами вместо глаз. Морда должна блестеть, а грива быть матовой. Кроме этого, должны присутствовать вставки из белого золота. «Лев старый, седой и мюдрый». Клиент хотел еще и надпись сделать, но, увидев мою презрительную гримасу, передумал. Тем более, что цитата из Корана, которую он произнес с ошибками, выглядела бы совершенно не к месту. Уже не говорю о том, что золото на правоверном мусульмане, каким старался выглядеть Асланбек, вообще вещь непозволительная. Хотя, мало ли здесь глупых баранов, которые позорят веру предков. Они вырежены, как павлины, вопят, как базарные торговки и ведут себя, как бродяги из портовых притонов. Их слишком много развелось на этих землях, гораздо больше, чем нужно. И когда их только отстреливать начнут, ума не приложу. Звякнул колокольчик над входной дверью, и я с удовольствием встал. Работать не хотелось. Вышел в торговый зал и увидел своего соседа, Уильяма Барлоу. Пожилой, огненно-рыжий толстяк с впалыми щеками. Пивной животик никак не сочетался с его худым лицом, похожим на лошадиную морду. Сосед не изменял своим привычкам. В измятой полувоенной одежде, но идеально выбритый. Лишь над верхней губой топорщилась жесткая щетка усов. Редкие рыжие волосы зачесаны назад, а глаза светились неугасимым желтым огнем. Как у старого кота, пойманного на краже сметаны. На широком кожаном поясе болталась потертая кобура с револьвером. Редкая модель в наших краях. Энфилд номер 2, Марк 1. Ума не приложу, где он достал этот антикварный ствол, но Барлоу с ним никогда не расставался. И даже сидя на мели, не закладывал его в ломбард. Как всякий чистокровный британец, Уильям Барлоу был жутким пьяницей. Вот и сейчас он смотрит на меня и надеется на порцию выпивки, которая облегчит его страдания. Старый болван. Он когда-нибудь допьется до белой горячки и подохнет под забором, как настоящий джентльмен, чьи предки служили в Индии. Барлоу любит это подчеркнуть в разговоре. Если вам доведется с ним познакомиться, то вы обязательно услышите нечто похожее на «Когда один из моих предков, офицер ее королевского величества, служил в наших восточных колониях», ну и так далее. По длинному списку из достоинств вышеупомянутого предка. Сегодня этих воспоминаний не будет. Уильям пришел с другой целью.
«Здравствуй, Карим!» —
хрипло сказал он. Я молча кивнул, а потом бросил взгляд на его трясущиеся руки, в холостую дергающийся кадык и покачал головой. Подошел к прилавку, достал початую бутылку коньяку и два бокала. Уильям был в том ужасном состоянии, когда подобное лечится подобным. Поль Нардин, увидь он этого старого пьянчугу, сказал бы еще проще. «Один гвоздь выгоняет другого. Аналог русской поговорки «клин клином вышибают». Как говорят мои русские друзья, похмелье». Пока разливал выпивку, Уильям Барлоу следил за бутылкой жадными глазами, облизывался и потирал руки, густо покрытые рыжими волосами и мелкими пятнами веснушек. Это хороший коньяк, привезен из Старого Света, можно сказать, привет с родины, подарок заказчика, которому я делал ажурный серебряный браслет с черным ониксом ко дню рождения его дочери. Я плеснул себе на два пальца и налил полный бокал для Уильяма. Да, это кощунство, пить коньяк такими дозами, но мне искренне жаль этого пьянчугу. Не дай бог помрет. Ничего, сейчас двумя глотками высосет содержимое стакана, и ему станет легче.
«Ты меня просто спас!» — прохрипел он и сделал первый глоток.
Потом опорожнил бокал и несколько секунд стоял с закрытыми глазами, словно прислушиваясь к внутренним ощущениям. Наконец вздохнул с облегчением и продолжил.
«Моя старуха заперла все мои запасы на ключ, а сама ушла в лавку Пьеро, карга старая».
«Завязывал бы ты с этим делом, дружище», — помучился я. «Эдак никакого здоровья не хватит».
«Офицер, ее королевское величество норму знает».
Он воинственно пошевелил усами и посмотрел на бутылку.
«Ну-ну»,
— сказал я и налил еще немного. Надо заметить, что мсье Барлоу никогда не был офицером. Он дослужился до звания сержанта, а потом ушел в запас, женился на соломенной вдовушке с двумя детьми и запил. До сих пор не представляю, как Билл оказался в новом мире. Пить мог и в старом. Видимо, жена постаралась, в надежде, что старик вспомнит молодые годы и образумится. Увы, но ее женские мечты так и остались мечтами. Разве что сыновья не подвели. Парни работают на пристани, а свободное от работы время устраивает охоту на местных хищников. Стрелки они отличные, этого не отнять. И не пьют. Не то, что их рыжеволосый отчим.
«Ну, и как?» – спросил я. «Поправил здоровье?»
«Да, сэр»,
– ответил он и довольно ухмыльнулся. Зубы у него крупные, как у лошади. На впалых щеках появился румянец. На покойника уже не похож, и это искренне радует.
«Ну и прекрасно. А теперь будь добр, ступай домой. У меня еще есть работа».
«Карим Шая, ты настоящий друг, истинный джентльмен, хоть...»
Он икнул, ткнул пальцем куда-то в потолок и, наконец, закончил.
«Хоть и француз».
Если быть предельно точным, то я алжирец, родившийся в Париже, но это его не волнует. Проводив пьяницу до выхода, я постоял на крыльце и выкурил сигарету. Хотел убедиться, что Билл Барлоу побрел в сторону дома. Слава богу, его не потянуло на подвиги. Иногда, после хорошей попойки, он устраивал концерты, вспоминая молодость и начиная маршировать по улице, задирая прохожих и соседей. Покачиваясь и насвистывая неизменную «Правь Британия», Билл добрался до двери, поковырялся в замке и, наконец, скрылся с глаз. Сейчас завалится в кресло с зачитанным до дыр журналом «Панч» и через 5 минут заснет сном младенца. И так каждый божий день. Работать было лень. Я вернулся в дом, сварил себе кофе, закурил сигарету и вышел на веранду. Вы бывали в Кадизе? Если нет, то, пожалуй, расскажу про этот городок и про весь новый мир. Под прилавком найдете чистый бокал. Нет, не здесь, немного правее, рядом с дробовиком. Нашли? Вот и прекрасно. Плесните себе коньяку, закурите и слушайте, если никуда не торопитесь. Рыси можете не бояться. Его зовут Рино, и он довольно смирный. К тому же слишком старый, чтобы доставить кому-нибудь неприятности. Разве что зубы покажет, если клиентки докучают своими криками и пожеланиями потискать эту милую-милую прелесть. Кадис – это небольшой городок, расположенный на берегу реки Рио-Бланко, примерно в 200 километрах к северу от приморского Виго. Доводилось бывать? Да, согласен. Виго – уютный городишко. Я уехал оттуда 2 года назад. Почему? Были причины. Не скажу, что это было жизненно важно, но и оставаться желания не было. По сравнению с Виго, наш городок непроходимо скучен и провинциален. По сравнению с Порто-Франко, вообще жуткая дыра. Кадис растянулся вдоль реки, как удав, закусивший кроликом. Кроме простых и относительно мирных жителей, которые даже ночью не расстаются с оружием, здесь расположен гарнизон ордена численностью в 300 головорезов. Ко всему прочему, 5 или 6 борделей и около 1,5 десятков баров. Пристань, склады, верфь, ремонтные мастерские, 3 оружейные лавки и небольшой консервный заводик. Почему так много охраны? Все просто. По реке с севера приходят незваные гости. Поверьте, здесь достаточно швали, которые достойны пули. Это и речные пираты, и обычные бандиты, промышляющие в саванне. Севернее прилегает дорога в Аламу, и вдоль трассы постоянно вспыхивают стычки со стрельбой и прочими приключениями, на которые так щедры эти земли. К западу от нас расположен Техас, но там бандитов гораздо меньше. Тамошние жители не любят бездельников, наживающихся на чужой крови, и с большой радостью развешивают их по деревьям. Жители Кадиза тоже не отличаются человеколюбием, но по сравнению с техасцами – белокурые овечки. Здесь обожают почесать языками о толерантности, правах человека и прочей либеральной гнили, которая испортила старый свет. Согласен, что это удивительно для пограничного городка, который окружают дикие земли. Увы, но жители здешнего Европейского Союза болеют теми же болезнями, что их соотечественники в Старом Свете. Конечно, не все, но слюнявые либералы добрались и до наших мест. Как правило, они обитают в безопасной близости от гарнизона, работают в относительно чистых кабинетах, а за пределы городка выбираются только под надежной охраной. Несмотря на все эти неприятные мелочи, мне здесь нравится. Красивая природа и почти непуганное зверье. Здесь не задают лишних вопросов и не лезут в душу. Я могу заниматься любимым делом, ездить на охоту и не размышлять о том, что буду кушать завтра.